друзья, мы разговариваем с нашим старым, добрым, знакомым коллегой, адвокатом, юристом Евгением Данканичем. И мы будем формально разговаривать сегодня с ним. Мы будем друг другу «вы» называть, потому что ситуация важная, ничего не хотелось бы пропускать, и поэтому с самого начала здесь Евгений приветствую в первую очередь.
Добрый вечер, Евгений. Значит,
ситуация такая. Собственно говоря, мы по радио звучим утром, поэтому это мы записываем это вечером, но это ладно.
Я понял.
Ничего.
То есть нужно как-то поприветствовать так, чтобы не с грустной ноты.
Здравствуйте, товарищи, сказал бы я. Так, значит...
Да, доброе утро.
Вот я с чего хочу начать, Евгений. Значит, какое-то время назад в газете Globe and Mail, это твоя наводка, ваша, была опубликована статья, где было выражено большое количество всяких проблем, связанных
с тем, что... Два дня назад статья.
Да, вот, может быть, вы расскажете тогда. Вот давайте вы расскажите, значит, в чем суть этой статьи и почему мы должны сразу на нее отреагировать, а мы, да, должны на нее отреагировать, действительно.
Значит, статья была на тему того, что... Это Globe and Mail, да, как вы уже сказали. Да. Статья была на тему того, что много поступают людей в intensive care, да, в emergency, в госпиталя. И доктора в госпиталях, ну, в связи, естественно, с пандемией, с вирусом, значит, и доктора сейчас настоятельно советуют, чтобы люди предпринимали заранее, как бы, ну, не заранее, а уже в данных условиях, спланировали те решения, которые они хотят огласить докторам о том, как их лечить, да. Это называется в нашем бизнесе, да, в легальном, это называется healthcare directives или power of attorney for care. Что это такое? Это значит директивы человека, во-первых, на то, как он хочет, чтобы его в определенной ситуации лечили или не лечили. Вот. И также есть документ, это как доверенность, да, он уполномачивает человека на распоряжение и принятие решений от имени такого пациента в госпитале. То есть получается это два документа, да, доверенность на человека, которому ты доверяешь в такой ситуации, и второй документ непосредственно уже сама директива этого человека. Почему? Ну, проще всего это на примере, да, рассказать, чтобы не вдаваться,
конечно,
в легальные,
конечно,
тонкости. Да. Значит,
да,
смотрите, например, когда человек приходит обычно в офис к адвокату, они что делают? Они говорят, мы хотим сделать завещание. Да, это как бы будет вторая часть нашего обсуждения. Значит, и они говорят, вот, может, вы что-то еще посоветуете? Я говорю, да, конечно, посоветую. С какой целью вы это делаете? Почему это происходит? Они говорят, ну, мы собираемся, например, там куда-то полететь или поехать. Окей, или уже возраст там подошел, мы аккумулировали много недвижимости или там других ассетов, и мы уже задумались о том, что надо оставить что-то детям, как-то распорядиться хорошо. Это все прекрасно. А будете ли вы делать какие-то инструкции, будете ли давать какие-то инструкции на тот случай, если с вами что-либо случится?
Об этом спрашивают там же в госпитале?
Нет, это я вам рассказываю как обычного адвоката.
А, как обычно происходит?
Как обычно происходит у адвоката. И они говорят, некоторые люди как бы знают что-то такое, но, как показывает практика, большинство людей не знают, что это такое. Значит, есть доверенность на распоряжение имущества. Обычно люди говорят, вот если со мной что-нибудь случится, что произойдет? Кто будет распоряжаться имуществом?
Это я правильно называю то, что называется power of attorney?
Power of attorney, да. Это потому что человек-то пишет завещание на тот случай, если он умрет. А если человек не умрет, например, он попадает в аварию, и, не дай бог, конечно, становится калекой. Причем калекой настолько, что он не соображает, что делать. И кто-то должен принять решение относительно его имущества, относительно того, как такого человека лечить. Потому что, как оказалось, это очень большая проблема.
То есть сам человек не в состоянии...
Человек не в состоянии это определить. Например, человек попадает, допустим, там, или в аварию, или у него рак. Да, в тяжелом состоянии его доставляют, или состояние усугубляется в госпитале. И, например, человека ложат под искусственную, там, или, как он называется, искусственное сердце или искусственный вентилятор.
Понимаю,
да?
понимаю.
Например, да, или как там называют, brain dead, да, то есть как
мозг умер, я понимаю, да.
А человек живет. И вот на такие случаи должны быть инструкции. Почему? Потому что, например, врач приходит и говорит, смотрите, мы считаем, что человек не имеет шансов выжить, и его нужно отключить. А родственники говорят, нет, мы хотим, чтобы он жил, потому что мы считаем, что он должен жить. Угу. И начинается тогда непонятная ситуация происходит, потому что по завещанию человек еще живой, он не умер. Понимаю. То есть те, кто должен был распоряжаться, например, они не могут никакие решения принимать. А при жизни должен быть человек, который должен иметь доверенность и сказать докторам, смотрите, вот у меня есть доверенность, и человек говорит, что в такой-то, такой-то ситуации, значит, я хочу, чтобы меня, например, поддерживали на том же искусственном сердце или искусственном приборе, например, в течение года. Так. И если в течение года, например, никаких перспектив нету, значит, пусть меня тогда отключают. То есть это я как пример привожу. Некоторые люди говорят сразу, если я там в таком состоянии, хочу, чтобы меня отключили, чтобы меня там прекратили мою жизнь. Некоторые говорят наоборот. Они говорят, я хочу, чтобы меня максимально держали до того момента, пока я как бы сам не умру. И тут возникает такая вот коллизия. Угу. Врачи говорят, смотрите, вы должны хорошо обсудить, потому что несмотря на все тонкости медицины, во-первых, не всегда есть приборы, которые могут поддерживать человека в таком состоянии такое долгое время. Потому что у нас хоть и государственное страхование, да, в Онтарио, в Канаде, грубо говоря, но они говорят, во-первых, мы можем не располагать таким оборудованием, ведь болезни-то бывают разные, и предписанное количество часов лечения или содержания тоже имеет свои ограничения с точки зрения медицинской этики. Они как бы не могут человека держать в состоянии овоща на протяжении длительного времени.
Понимаю.
И тут возникает коллизия. Угу. Если в доверенности указано, например, это уже человека директива, что меня держать постоянно, а врачи говорят, у него вариантов выжить, например, у этого человека нету, нужно прекращать. Как тогда поступать в этой ситуации? В этой ситуации как бы есть несколько вариантов. Люди могут переходить на частное поддержание, да, то есть если вы хотите за это платить, пожалуйста, платите.
Понятно.
Но государство не может нести эту, как бы, грубо говоря, да, эту тяжесть содержания, потому что это становится очень дорого. Многие могут, конечно, возмутиться, сказать, ну как, это ж мы платим налоги, это все. Да, но люди тоже должны понять, что есть медицинское заключение. Да, если люди говорят, смотрите, человек умер, а тело продолжает работать. И мы не знаем, сколько это будет, месяц, или это будет год, или три года. Дело в том, что в чем заключается сложность, что бывали случаи, когда люди выходили из комы через несколько лет.
Да, я слышал об этом. Это, конечно, в основном в кино, но бывает такое, да, я понимаю.
Ну, бывает. И, конечно, естественно, когда что-то случается с близким, люди цепляются за каждую ниточку, и они хотят использовать все возможности для того, чтобы спасти человека или хотя бы надежду, что может как-то это все вернется.
Угу.
Поэтому, учитывая эту ситуацию и сегодняшние реалии, очень много людей поступают, да, с диагнозом вот COVID, вот это, да, который сейчас эпидемия у нас идет или происходит уже на сегодняшний день. Особенно люди старшего поколения, которых ставят под вентилятор в госпиталях. Судьба ихняя как бы непонятна очень. Я читал также в прессу, что некоторые в таком состоянии впадают в кому, да, когда отказывают легкие. Начинают отказывать. Это, грубо говоря, та же самая смерть, да, клиническая, когда мало кислорода в теле, но технически, поддерживая на вентиляторе при работе сердца, человека можно поддерживать. И тут возникает вопрос. Если таких человек будет 10, которых нужно поддерживать, а завозят в госпиталь постоянно новых пациентов, которым нужен этот вентилятор, а этих вентиляторов ограниченное количество, что делать в этой ситуации? Потому что никто же не предвидел, что такая эпидемия будет в таких масштабах. Получается, не хватает ни оборудования, получается, не хватает врачей и не хватает указаний, что делать с такими людьми. Потому что если есть четко предписанное человеком указание, что с ним делать в таком случае, это, конечно, помогает. А если нету, и вот, например, супруг или дети того, кто обычно спрашивает, конечно, ближайших родственников семьи. Да, если при никаких указаний нету, то говорят, что вы хотите, чтобы мы делали и как вам помочь. И они говорят, ну, давайте будем содержать. А не можем содержать бесконечно. И тогда нужно принимать какое-то решение. Или, или говорят, хорошо, мы готовы этого человека, родственники говорят, мы готовы этого человека забрать в частную клинику, и пусть его там поддержат искусственно. Хорошо, а есть ли у вас разрешение этого человека, чтобы вы его забрали и поддерживали бесконечно искусственно?
Так.
То тоже вопрос, потому что, например, если это ближайшие родственники, окей, грубо говоря, это может сработать. А если это не ближайшие родственники, если это, например, common law spouse, понятно. А common law spouse не является ближайшим родственником. Получается, что ты прожил с человеком 10 лет. Тебя, человека завезли, и она говорит, вот я, мы живем все вместе, вы супруга? Нет. Вы родители? Нет. Дети? Нет. Все, вы не имеете права голоса. И тогда врачи сами принимают решение о том, что делать в такой ситуации, что может быть не совсем приятное, не совсем правильно. Как бы не говорю, что врачи не квалифицированы, но в период эпидемии будут приниматься решения, как бы, наверное, кардинально быстро для того, чтобы эту процедуру как-то, да, процедуру лечения максимально оптимизировать в данных условиях. То есть мы не можем предсказывать, да, если, например, в обычных условиях один человек попадает с таким диагнозом, и врачи могут иметь основания сомневаться, поддержать его, то в сегодняшних условиях, когда пациентов будут завозить сотнями, я думаю, что никто раздумывать не будет. Если врач ставит диагноз, что клиническая смерть, то его просто, наверное, будут отключать, и все. Как бы это грустно ни звучало. Поэтому за неимением вот таких вот директив, конечно, врачам очень тяжело принять решение. Опять же, эти директивы должны быть написаны четко, в каких случаях и что делать. Если государство, например, заключило, да, делать заключение в лице врача, что лечить больше нету смысла, что делать дальше?
Это человек тоже должен писать. Евгений, я прошу прощения. Я надеюсь, что мы по-прежнему еще как бы рефлексируем на статью в Globe and Mail, правда?
Да, совершенно верно.
Потому что иначе это звучит вообще очень как-то... Это звучит все очень мрачно, но я понимаю. А вот можно такой вопрос, чисто практический? Значит, у вас, я имею в виду не только вас, Евгения Данканича, но в принципе лоеров, которые работают в этом направлении, у вас есть приблизительные заготовки? То есть вам есть что показать вообще людям, что можно так, а можно так, а можно сяк и все такое прочее? Потому что вот я уже поплыл, честно говоря. Вот вы мне очень подробно сейчас все рассказали, но я все равно поплыл, и я понял, что здесь или без бутылки, или без личного аппоинтмента не разобраться. У вас есть какие-то вот...
Да, сейчас мы подойдем как бы к основной части, да, марлезонского балета, да. Когда мы оговорим... Я бы тогда, наверное, продолжил про завещание, и потому что доверенность технически, так как и завещание, да, подписывается таким же способом, таким же способом. Да, ситуация какая? Ситуация такая, что это подписывается в присутствии, да, то есть свидетелей.
То есть, условно говоря, я должен к вам в офис прийти физически.
Технически, да. Давайте так, как это было раньше. Значит, давайте начнем вот с завещания, да, потому что обычно доверенность идет как бы...
Тем более, я сейчас ровно один очень короткий брейк я сделаю, потому что, почему мы еще говорим об этом, потому что в нашей газете сейчас, в «Газете Плюс», я не уверен, кстати, это в Russian Canadian Info или в «Газете Плюс» статья, которая называется «Как сделать завещание во время карантина». Она же вывешена у нас и на сайте russianweek.ca, это статья Евгения Данканча, и здесь как раз вот это вот довольно подробно разбирается, но коль скоро уж мы общаемся сейчас напрямую, давайте пробежим еще раз. Значит, если я просто вот без всякого коронавируса, просто хочу составить завещание, я прихожу просто физически к вам в офис, и дальше поехали.
Приходите к нам в офис, да, значит, мы обычно даем человеку анкету, ознакомиться с вопросами, которые мы бы хотели осветить в завещании. Угу. Почему? Потому что в завещании очень нужно, да, как бы наши наводящие вопросы помогают человеку подумать и продумать то, понимаю, что он хочет делать, да.
Понимаю.
Потому что вопросов очень много. Что вы хотите оставить, кому вы хотите оставить, в каких пропорциях, значит, что будет с супругой, что будет с детьми, что вы оставляете тому, что вы оставляете другому. Кто будет этим всем распоряжаться, кто будет этим всем руководить, на каких условиях вы хотите это оставить. Если несовершеннолетние дети, кто будет ихним опекуном, да? И вот эти все вопросы позволяют людям как бы подумать. Некоторые люди приходят, да, с точным убеждением, они говорят, все, мы хотим сделать завещание. Ну, хорошо. Mm-hmm. Вот давайте почитайте там наш опросник, посмотрите, ответьте на вопросы, чтобы мы это все инкорпорировали в ваше завещание. Они начинают читать вопросы, и люди, которые были на 1000000% уверены и знали, что они хотят, они начинают плыть, потому что вопросов много. Они говорят, ой, тут столько вопросов, мы запутались. Mm-hmm. Я говорю, теперь смотрите. Вы нас запутали, знаете, всегда говорят, о, вы нас запутали. Я говорю, вы знаете, то есть лучше мы с вами сейчас сядем и разберемся, как это правильно сделать, чем потом, если что-нибудь, конечно, с вами, не дай бог, случится, и мы будем в суде разбираться и думать вместе с судьей, что вы хотели этим сказать. Когда вы сказали, я отдаю свое имущество, например, своему сыну и дочке, то есть, и возникает, например, вопрос. То есть, вы отдаете имущество сыну и дочке, это значит, что поделить пополам? Или это значит, что вы отдаете все имущество только сыну? А дочке остается разница, понимаете?
Понятно, понятно, понятно.
Одна буква, да, может быть, поменять как бы, по-английски оно как бы, да, звучит по-другому. I give all my property to my son and my daughter, including residue. То есть получается, что остаток дочери, все остальное сыну. Понимаете, тут вот одна буква может как бы повлиять.
Я понял, да, интересно. Ага.
Поэтому, когда люди заполняют вот эту форму, да, мы что делаем? Готовим завещание, это все прописываем, с клиентом обсуждаем. И тут возникает вопрос, вот, который актуальный сегодня. Сама процедура подписания. Дело в том, что закон требует, чтобы клиент и два свидетеля подписывали завещание в присутствии друг друга. В обычных условиях, да, завещание подписывается как бы у нас в офисе, и адвокат, и один свидетель, ну, один человек выступает как свидетель, там, например, помощник адвоката, и мы лично удостоверяем, что клиент, да, лично подписал. То есть, то есть по закону три человека должны быть в близком контакте. В данной ситуации сейчас, когда у нас есть социальное дистанцирование, люди все на карантине, как это завещание сделать? Дело в том, что закон не позволяет подписать завещание по скайпу или по вайберу в электронной копии, да, потому что, хотя это было бы достаточно удобно, как я знаю, что некоторых, ну, мы тоже практикуем, у риэлторов особенно, у них есть такое, как подписание договоров в электронной форме документов, называется программа eDocuSign, да, то есть очень удобно. Вы отослали документ, человек подписал, все, он это засвидетельствовал. К сожалению, закон в Онтарио, да, который сейчас действует, он не позволяет это делать. Причем я пытался найти какие-то исключения, я даже...
То есть даже в эти дни у нас нет исключений пока что?
Пока что нет, потому что закон достаточно как бы старый, и давно не проводилась реформа, и пока закон это не позволяет. Поэтому следует, наверное, рассмотреть другие допустимые варианты. Также, кстати, подписывается доверенность. Вот в чем вся проблема. Завещание, доверенность. Да, человек должен подписать лично, и свидетель даст подтвердить, что да, таки это подписали, потому что, ну как, человек подписывается лично на а, отчуждение имущества, или на б, на распоряжение своей жизнью. Как это можно заочно подписать по интернету? То есть это должно быть лично. И вот тут возникают разные варианты. Да, например, такие как, что делать в ситуации карантина, эпидемии, военное время, чрезвычайное положение. Есть там ряд исключений, да, на случай военного времени. Или исключения говорят о том, как другие лица могут делать такие завещания. Например, в больнице, где такое завещание может засвидетельствовать главврач, или в военной части. Но мы сейчас говорим про обычных гражданских,
да,
людей,
конечно,
которые не попали еще в больницу, которые сидят дома, и которые поняли, что завещания у них нету, а ситуация такая, что может случиться с кем угодно. Поэтому один из вариантов технически, который можно рассмотреть, это предварительно подготовить завещание, да, то есть мы можем выслать клиенту вопросы, клиент на них ответит, мы потом подготовим такое завещание, вышлем клиенту, и клиент подпишет у себя дома в присутствии двух свидетелей. Закон же не говорит, что это обязательно должен быть адвокат и его помощник. Это могут быть просто два свидетеля. Но, есть одно большое но, свидетелями не могут быть супруга и не могут быть бенефициары этого завещания.
Понятно.
А так как люди сидят на карантине в кругу семьи,
да,
кого взять свидетелями? Вы же своим отдаете, как правило, а, да, супруге, б, детям.
Да.
Позвать соседей не совсем годится, потому, да, что сейчас как бы и так все косо смотрят друг на друга, никто никуда не хочет. То есть, получается, вариант не работает.
Так.
Значит, есть еще один интересный вариант, который как бы у нас не практикуется, но он сильно хорошо практикуется в Европе, в системе гражданского права, да, цивильного права. Это там, где кодифицирована система, как Украина, Россия, Казахстан, вот, или в Квебеке, например. У нас тоже есть это. Значит, это уполномочить третье лицо подписать от имени наследодателя, да, то есть от имени человека, который хочет оставить, сделать завещание. И вот тут, кстати, это очень интересный вариант.
Как это, как что... это? Еще раз, Евгений, я не совсем понял, как это? Третье лицо, а где его взять, третье лицо, если я сижу, предположим, вот в карантине там с женой, где я возьму третье лицо сейчас?
Вот, правильно, смотрите, значит, интересно, что закон говорит, что... Например, вы можете уполномочить кого-то письменно, чтобы этот человек подписал от вашего имени. Обычно это происходит в тех ситуациях. Не обязательно письменно. Это, письменно – это идеальный вариант. Можно и устно, что большой плюс. Значит, закон говорит, что это можно делать, когда наследодатель, да, человек, который делал завещание, не может по каким-либо причинам сам подписать. Это может быть... болезнь, это может не работать рука, это может быть паралич, да. Но закон не ограничивает такие действия. То есть человек может просто не хотеть, а он может сказать, я хочу, чтобы вместо меня кто-то подписал. Или человек может не мочь, например, по той же причине карантина. Не по физическим каким-то недугам, а по причине карантина. Вот мы сидим сейчас дома, да, и ты не можешь выйти на улицу. Поэтому ты можешь уполномочить кого-то. И тут... как бы очень большое поле для размышления, потому что закон говорит, что технически подписать, уполномочить кого-то подписать, наследодатель также должен в своем присутствии. То есть должен находиться этот человек, которому ты скажешь, значит, я хочу, чтобы ты написал и подписал от меня вот это, вот это, вот это. Ну, хорошо. Опять же, нужны два свидетеля. Ну, тоже хорошо. Но мое мнение, прочитав закон и... пересмотрев практику в Канаде, которой очень мало по этому вопросу, ее практически она отсутствует, потому что все люди предпочитают подписывать завещание лично. У нас последние дела по поводу подписания третьим лицом, по-моему, датируются 100 лет назад, на которые ссылались. Вот. Закон не запрещает в этом случае использовать линии передач, да, такие как интернет или Viber или Skype. То есть, если закон говорит, что если это прямой наследодатель, он не имеет права подписывать другими методами, должен присутствовать физически, да, то в этом варианте закон не говорит это. То есть, получается, что они не предполагали, что может быть такой вариант, что
это, конечно, может... это, конечно, очень смешно, поскольку вы сказали, что это использовалось где-то 100 лет назад, да? А, ну, да. В общем, мягко говоря, с Вайбером тогда была напряженка некоторая.
Да.
Естественно, это понятно, да. Забавно.
То есть получается, да, что это упущение в законе, это, грубо говоря, дырка, да? И так как эту дырку не закрыли, ее можно использовать себе во благо.
Я понял.
И тут возникает вопрос. Например, я просто как бы уже дальше пошел, я размышляю.
Так.
Если в такой ситуации... Например, ты сидишь дома, позвонил адвокату и говоришь так, я ответил на все вопросы, я тебя уполномочиваю, чтобы ты, например, моей рукой подписал завещание.
Так.
По скайпу мы смотрим, сидит человек, которого ты уполномочил, письменно, ты письменно уполномочил, ты можешь написать, да, отсканировать, даже по e-mail написать, я такой-то уполномочиваю тебя подписать.
Так.
И в этом же скайпе мы сидим, у нас конференц-колл, значит, сидит человек у себя дома, сидит тот же, например, адвокат, которого уполномочили, и два свидетеля, его помощники, получается, 4 человека.
То есть у нас да, полный синклит, а мы сидим все в разных комнатах при этом.
Забавно. Ну нет, то есть первая часть, которая обязывает прямого наследодателя, чтобы были 3 человека вместе, тот, кто подписывает завещание, 2 свидетеля, выполнено. Адвокат и 2 свидетеля находятся в комнате.
Да, я понял, да.
А оригинальный человек находится у себя дома. Да, занятно. Так вот это как раз... Да.
Но вообще я должен сказать, что, конечно, ну вот хорошо, что нашли...
Это еще не кульминация, да? Это я как сказал, что как вариант, и вот...
Хорошо. Нет, да. Просто хотел продолжить, закончить свою мысль, а потом продолжим. Что, в принципе, хорошо, что вы нашли какую-то юридическую зацепку, но это же очевидно, что в законодательстве, ну, в процедурном вот этом вот законодательстве существуют определенные дыры, их надо затыкать быстро, потому что, ну, дай бог, чтобы на нашем поколении была последняя эпидемия или что-нибудь такое, форс-мажор.
Да, вы совершенно правильно, Евгений, сказали, это процедурная зацепка. Опять же, я не знаю, не гарантирую, как суд на это посмотрит, но я всегда говорю так, если в данных условиях это произошло, например, и потом мы приходим в суд и говорим, такая-такая ситуация произошла, неужели судья, который будет рассматривать дело, он не поймет вот эти тонкости, обстоятельства, которые сейчас происходят, и объясняя в суде, почему так произошло, вот было так сделано. Естественно, это должно быть принято во внимание. То есть технически у нас практики нету. Это, но есть, не обязательно использовать как бы, это как один из вариантов. Самый простой, наверное, и третий вариант, который прописан таки законом, который позволяет вполне легально сделать завещание.
Так. Это мы уже идем к кульминации, я так понимаю, да?
Это мы идем к кульминации.
Так.
Закон разрешает написать завещание своей рукой у себя дома, да?
Я могу написать все, что я хочу, в принципе, да? Вот хочу то-то, так?
Совершенно верно.
Так.
И, в принципе, это раньше так как бы люди писали завещание, да? То есть они садились... писали завещание от руки. И самая прелесть в этом, что в этом случае свидетели не нужны.
Но должен быть свидетель подписи.
А вот в том-то все дело, что не должен.
А вот насколько я видел фильмы, всякие разные, да? Вот там
присутствует... А фильмы мы смотрели американские, потому что в Америке есть обязательство, что... Когда ты пишешь завещание, у тебя должно быть 2 свидетеля.
Не, ну должен быть, по крайней мере, нотариус, который составляет это завещание. По крайней
секундочку,
мере.
Нет, секундочку. Да. Нотариус – это уже совсем другой вопрос. Мы сейчас говорим о том, что человек сел своей рукой, написал то, что он хочет, и в этом случае наш закон, который тоже немножко устаревший, он не требует никаких свидетелей. Вот в этом и вся прелесть вот этой оговорки, да, потому что, например, в Америке закон требует свидетелей, причем ты можешь написать также своей рукой. И не обязательно, чтобы эти 2 свидетеля были в комнате. Ты можешь потом, два любых человека могут зайти через месяц, можешь вынять завещание, сказать, смотрите, ребята, вот я написал завещание, это моя подпись, подпишитесь вот здесь. Они подписались, готово.
Но поскольку у нас британская, да, как бы традиция, а там что?
А где там?
В Британии, в британской традиции. Почему мы не как Америка?
Ну, потому что закон как бы эволюционировал по другой спирали. Мы не у них как бы это пошло по такой спирали. Мы еще... Дело в том, что в Америке, учитывая количество населения и количество судов, которые происходят, их закон уже вышел на прогресс того, что все-таки свидетели нужны. В Канаде пока еще закон не дошел того прогресса, чтобы... обязать рукотворное завещание делать при свидетелях. Поэтому в чем прелесть? Прелесть в том, что человек сел, написал своей рукой, что я такой-то, такой-то, оставляю такое-то, такое-то имущество тому-то, тому-то в таких-то пропорциях. Руководить там имуществом будет тот-то, тот-то. Более детальная суть этого, да, я как бы еще сделал одну статью, я напишу, как такие завещания пишутся, но в принципе еще одна прелесть такого завещания. Не требуется никакой формы легальной. Абсолютно.
От фонаря человек
может просто от фонаря, своей рукой человек может написать 3 слова. Да? Я вам скажу даже так, что если человек напишет просто на листке бумаги, я такой-то, такой-то оставляю все свое имущество такому-то, такому-то, точка, дата, точка, подпись. Это судом будет признано как завещание.
Вот так вот, да? Да, а если, даже вот так. Окей, а если кто-то начнет оспаривать, это можно подтвердить, ну, как бы, оригинальность, да, что это настоящий документ?
Да, дактилоскопическая экспертиза.
А, окей.
Совершенно. То есть каллиграфическая экспертиза, то есть экспертиза оригинальности самой бумаги, экспертиза подписи, да, как бы это все подтверждается экспертизой.
Но, Евгений, я, конечно, дико извиняюсь, но вот если любой может на любом листке бумажки написать все, а зачем тогда, стесняюсь спросить, вы нужны?
Вот, это тоже интересная как бы часть, да, марлезонского балета. Зачем мы нужны? Дело в том, что, опять же, учитывая практику нашего законодательства, люди в порыве своей страсти, да, пишут иногда очень много и очень много ненужного. И как бы это просто ни казалось и не звучало, когда человек аккумулирует достаточно большое завещание, да, ассеты, да, свои,
да, я понимаю, да,
наследственную массу, да, он начинает это расписывать. Значит, я такой-то, такой-то, оставляю один дом брату, второй дом сестре, оставляю деньги там сыну с дочкой, оставляю картины тем-то, это в галерею, это в музей, и начинают расписывать. Дело в том, что когда человек пишет, он делает ошибки, имеется в виду не грамматические, а ошибки толкования и трактования. Ага. То есть иногда даже пропустив запятую, в суде это могут истрактовать, как я уже говорил, совсем по-другому. Если человек написал, что я оставляю все свое имущество сыну и дочке и банковские счета, так вот, я оставляю все свое имущество сыну, запятая, и дочке банковские счета.
Я понял.
Или я оставляю все свое имущество сыну и дочке, запятая, и банковские счета. Ну, как у нас по-русски так говорят, казнить нельзя помиловать.
Знаешь? Да, я понимаю. Да.
Вот, то есть получается та же самая ситуация. Дело в том, что практика судебная говорит о том, что когда возникают споры, а споры судебные в суде, в наследственном суде, очень жесткие. Это я могу из практики сказать. Люди рубятся на самом деле годами, вот, и тратят очень много денег, и спор идет за каждую букву в завещании. То есть когда уже доходит, особенно когда есть серьезная наследственная масса, когда есть серьезное имущество. И поэтому любая ошибка как бы будет трактоваться судом. И вот тут, конечно, судьи же тоже люди. Вот в какую сторону суд качнется, грубо говоря, вот так это и будет истрактовано. И тут надо тогда приглашать свидетелей. А что, говорил ли наследодатель с кем-то, свидетелей, как он хочет распорядиться имуществом? А если не говорит, то есть это завещание нашли. Опять же, в чем минус написать от руки? Например, написал все свое завещание сыну, да? А дочке ничего не оставил. Ну вот не захотел оставить, дочка была плохая там или еще что-то.
Ну понятно, да.
Неважно, умер. Сына не было, например, сын где-то за границей. Дочка приехала первая или жила с этим человеком. Нашла в документах, что завещание написано, все на сына. То есть, что она может сделать? Завещание-то нигде не зарегистрировано.
Такое порвать. Завещание может уничтожить.
Порваться.
Конечно.
И уничтожить. И что она от этого выигрывает? Тогда все имущество делится по закону,
понятно,
а значит, в равных долях детям, да, и супруге, и детям. Вот. То есть получается, что очень много нюансов, сопряженных с тем, что можно в такой ситуации сделать. И опять же, тут же хочу сказать, например, в данных условиях такой хороший совет. Если пока вы к нам не можете, да, там наши слушатели не могут добраться до офиса или решат, я бы на сегодняшний день посоветовал написать хотя бы такое завещание от руки. Все очень просто. Keep it simple, да? И по возможности, да, можно что сделать? Можно просто, если человек будет выходить, я не знаю, почта работает у нас или не работает?
Да, конечно, работает.
Можно просто выйти, запечатать это завещание в конверт и отослать самому себе. То есть заказным письмом. Тогда у вас оно к тебе придет, и оно станет официальным документом, что это ты получил в руки со штампом, что это твое официальное завещание. Не кто-то там сел, написал,
я понял.
Ты его получил. Б, можно спрятать в сейфе и об этом сказать кому-то из своих доверенных лиц, что я написал завещание, все оставил своему сыну, например. С, можно отослать адвокату. То есть как бы тоже написать, запечатать в конверт и отослать. Или спрятать, а копию отсканировать или сфотографировать, тоже отослать адвокату или другу. Вот и все. То есть вариант, то есть сегодня учитывая наш мир технологий, технически принимают все средства для того, чтобы доказать, что такое завещание существовало, и хотели распорядиться именно таким путем. Конечно, будет возникнуть вопрос доказательственной базы, когда оригинал не найдут, найдут копию, да, или там фотографию, скажут, смотрите, была вот такая фотография, но presumption, да,
я понял.
У суда будет такой, что этот человек именно так и хотел распорядиться, и ответственность доказать, что это не так, угу, будет лежать на стороне, которая оспаривает.
Угу. Ну, понятно.
Вот,
ну,
поэтому, да.
А я так понимаю, что вот это, в принципе, это, конечно, все ужасно любопытно, это сразу вызывает в памяти всякие американские, английские фильмы, детективы, и как это самое, и как они придя, кричат в суду «Objection, your honor», и все такое прочее, но это все лирика. А что реально нужно, это немножко помочь хотя бы психологически тем людям, которые сейчас, находясь в домашнем карантине и находясь при этом как бы в зоне риска, как это называется сейчас, да, немножко почувствовали какое-то облегчение. То есть, если это кого-то сильно напрягает, вот такая вот ситуация, когда в любую секунду может произойти все, что угодно.
Совершенно верно.
Да. Это, конечно, все очень-очень внимательно надо еще раз переслушать это, во-первых, и перечитать, потому что я еще раз говорю, статья у нас, Евгений Донканч, статья у нас на сайте. Но вообще-то, конечно, очень хотелось бы, чтобы это никогда не понадобилось никому. Но соломку-то подстелить неплохо, да? Соломку-то
не понадобилось что?
Вот эти вот советы все. Хотя, в общем, ну понятно, сегодня коронавирус уйдет, завтра, предположим, да? А проблема-то может остаться, я понимаю.
Смотрите, Евгений, на самом деле, как бы, эта ситуация достаточно насущная, и меня, кстати, удивляет подход, да, это наших людей, скорее всего, это может быть менталитет. Люди не хотят об этом думать, да, они говорят, нет, это когда начинаешь это делать, это думать.
Это правда.
Оно, это вопрос менталитета. Я это вам скажу правда. Так, что я сталкиваюсь с канадцами, и любой канадец, который аккумулирует уже какое-то имущество, он, неважно, сколько ему лет, он первым делом делает завещание и доверенность. То есть это культура. Я вам скажу, что я вообще хотел, может быть, еще сделать такое предложение на уровне правительства, чтобы какую-то социальную политику провели, обучение или какие-то, да, там, или курсы, я не знаю, или на социальном уровне в школах или в институтах, чтобы это закладывали как часть предмета обучения в школе. Дело в том, что с этим нужно расти в сознание, да, вот как в Америке и в Канаде закладывают, что налоги нужно платить. Mm-hmm. И это закладывают с детства, что это правильно, потому что мы на это существуем. Также нужно закладывать в сознание эти предметы, что социально нужно распорядиться своим имуществом при жизни для того, чтобы не создавать проблемы потом тем, кто, если с тобой что-то случится, и твое имущество просто разбазарят.
Ну и потом, откровенно говоря, for your own state of mind, что называется, для твоего же собственного успокоения. Что...
Для твоего же собственного успокоения, потому что люди, у нас, знаете, у нас как бы, у нас люди такие superstitious, да, они как бы во все верят, они говорят, вот я сделаю завещание, точно умру. Ну глупость.
Как раз-то может быть наоборот совсем, между прочим.
Да. А так ты его не сделаешь, и ты умрешь, и потом у тебя дети будут драться за твое имущество и разрывать друг друга, понимаешь? И ты поссоришь их навсегда. Вот. Поэтому лучше это сделать при жизни. И я бы хотел, конечно, чтобы была какая-то программа, которая будет обучать. Особенно, вы не поверите, сколько много стариков, у которых нету завещаний. Вот это меня удивляет. Ладно, молодые люди. Ладно, люди там преклонного возраста. Но старики, которым по 80-90 лет, бывает, меня вызывают в дом, да, как бы, я не знаю, это грубо назвать, residence for retired, да?
Ну, понятно, да.
Грубо у нас это дом престарелых, да, но здесь это дом отдыха для пожилых людей. Вот. И вызывают и говорят, вот такой-то хочет сделать завещание. Я, конечно, приезжаю, говорю, да, что вы хотите, там, то-то, то-то. Я говорю, у вас когда-то было завещание? Нет. Вы никогда не делали? Нет. А что у вас есть? И он мне начинает перечислять, что у него есть. Я думаю, господи. И когда он начинает это рассказывать, там, человек, кому он это хочет оставить, я думаю, это ж, если бы там и детей, куча и внуков, я думаю, если этот человек умрет без завещания, там просто будет борьба, там просто все будут рвать. Это, Женя, это полбеды. А, у меня было много случаев, когда люди в полуприсмертном состоянии, да, и у них, они еще не умерли, они еще при сознании. Например, есть такая ситуация, как да, слабоумными. Но у них, как деменция, у них в этом состоянии есть, грубо говоря, просветление. И вот в эти просветления человек начинает принимать какие-то решения, и он дает какие-то распоряжения. И когда он опять впадает в деменцию, дети берут на себя, обычно это жены или дети, такую инициативу, начинают это имущество делить уже при жизни этого человека. И вот это страшно. То есть, а завещания нету. И они ко мне обращаются, говорят, вот мы хотим то, мы хотим это, мы хотим то. Я говорю, подождите секундочку. Я говорю, так, а человек еще живой, как вы можете делить? Ну вот он там слабоумный, я говорю, завещания есть, нет. Так а как вы можете делить? Это пока что его. Да, ну вот у него деменция. Я говорю, ну давайте, например, возьмем заключение врача. Что врач говорит? Тот, при деменции бывают такие случаи просветления. И это надо просто поймать. И когда человек придет в сознание, с ним нужно поговорить и объяснить, что может возникнуть такая ситуация. И пока ты еще понимаешь, что происходит, распорядись-ка своим имуществом так, чтобы не поссорить всех своих близких, и твое имущество, которое ты собирал в течение жизни, не разошлось, а в судах, б, не ушло в государство. Кстати, тоже неприятный момент.
Ну, кстати, да, между прочим, действительно, такое возможно тоже, да?
Да, это мы можем отдельно обсудить. Я думаю, что мы уже, наверное, перебрали эфир или еще.
Нет, ну это все, Евгений, это все ужасно интересно. Вот в чем дело. И, конечно, вот чего нам сейчас не хватает, нам не хватает фидбэка от наших слушателей.
Потому что обычно,
когда мы живем в студии, нам люди звонят и задают вопросы, и все. Окей, значит, я предлагаю вот что. Я предлагаю подвесить сейчас эту тему немножко, да? Мы посмотрим, как ситуация будет разворачиваться. Судя по всему, мы засели в карантине еще, ну, на месяц как минимум.
Я думаю, учитывая, что сегодня главврач, да, министр здравоохранения Канады объявила, что у нас это будет на 12 недель.
Да, я только что читал об этом, да. Ага.
То я думаю, что мы на 12 недель засели, то есть 3 месяца. Пока, я думаю, то есть, ну, как бы это ж, если человек рекомендует, сейчас, по-моему, это единственный человек, на которого равняются, да.
Ну, это правда. Это правда. Ну, я просто сориентировался по тому, как ориентируют сейчас школьников, что раньше мая не дергайтесь. Ну, судя по всему, просто, да, учебный год просто сдвинут туда на осень, и все, скорее всего.
Это ну, школьникова Форд сориентировал еще в самом начале, когда это случилось. Он сказал в своем личном мнении, сказал, что я думаю, что в этом году в школу уже никто не пойдет, в смысле в этом окончании этого учебного.
Ну, то есть до конца мая, да.
Да, то есть, ну, почему мая? Дети учатся до конца июня.
До конца июня у меня все еще, да, те
да.
Ну, так, их заставят учиться летом. Это же понятно.
Их заставить-то могут и заставить. Вопрос карантина. То есть они,
совершенно верно.
Они говорят, насколько у нас карантин. Они же официально не говорят, что настолько. Они говорят, вот на 2 недели. Вот мы продлили еще на 2 недели. Причины, почему не объявляют весь срок, могут быть очевидны, могут быть нет. Но скорее всего, понятно. Чтобы не волновать население. Да?
Но, Евгений, вы работаете, да?
Мы работаем дистанционно, то есть мы помогаем максимально как можем, потому что, конечно, смотрите, ситуация какая. Ситуация такая, что суды на сегодняшний день не работают и принимают только emergency motions. Emergency – те, которые срочные, да, вот прямо кровь из носа, как бы, вот если уже никак нельзя.
Да.
А по-другому все обычные гражданские дела, они как бы поставлены на паузу, причем это просто suspended, все сроки suspended.
Ага.
Но, естественно, мы относимся к... Нас отнесли в essential services адвокатов, то есть мы работаем, потому что помощь людям надо оказывать, ситуации бывают разные, кто-то боится дефолта, кто-то хочет разводиться, как ни странно.
Ну, понятно.
В такой ситуации проявились все, да, там и слабые, и сильные.
Это правда.
Кто-то начал разводиться, кто-то начал сходиться, кто-то сказал, что я буду продавать, кто-то сказал, я буду покупать. И, естественно, всем нужно помочь, то есть я всегда готов, открыт, подсказать в силу своей компетенции, сколько могу. И, как бы, в принципе, мы дальше работаем по чуть-чуть, принимаем. Даже сделки у нас идут. Естественно, это все как бы идет онлайн, мы все подписываем, клиенты подписывают дистанционно. Вот как можем, проводим консультации, по платежи принимаем дистанционно, то есть по e-трансферу. То есть потихоньку все движется.
Окей. Ну, я надеюсь, что... Я не знаю, ну это нам испытание такое. Опять же, это хороший экспириенс или плохой экспириенс, я не знаю, как это лучше назвать. Вот. Но дай бог, что как бы мы продолжали держаться. И у меня есть доверие к канадским официальным органам. И к мэру у меня есть доверие Онтарио, и у меня есть доверие к премьер-министру, потому что я... Ну, я просто вижу их. Я смотрю, как они говорят, и что они говорят, и... Я не знаю, насколько они смогут финансово помочь, потому что вот сейчас это другая совсем тема. Я self-employed. И вот начиная с 6 числа у нас вроде бы принимается заявление. Посмотрим там, что будет. Потому что я-то попал реально. У меня все, школа закрылась, я сижу бездельничаю, у меня денег нет. Но это не имеет никакого отношения к юриспруденции, к адвокатской практике.
Мы тоже self-employed, то есть получается, ну, конечно, как бы тут ну, потоки конечно. Тоже упали у всех. Вопрос не в доверии, то, что мы доверяем правительству, это хорошо. Вопрос в том, что за 3 месяца экономику достаточно закопают, чтобы потом из него выходить. Вот в этом вопрос. Поэтому тут как это бы понимать, правда. Если Air Canada, например, уволила 15 тысяч человек,
да.
другие компании увольняют такими же пачками, то даже при хороших раскладах, если все случится, через 3 месяца снимут ограничения, этих же 15 тысяч назад не возьмут.
Ну, по идее, речь идет о том, что их временно отстраняют для того, чтобы они...
Нет, их permanently, они permanently laid off. То есть вопрос, экономика не может заработать в такую же мощь после 3 месяцев простоя. Uh-huh. Просто физически невозможно.
Uh-huh.
Понимаешь, в чем проблема? Проблема uh-huh. в том, что возьмут, ну, в лучшем случае половину, в лучшем случае.
Uh-huh.
То есть экономические последствия будут иметь серьезный эффект на
нашу. Ну, жизнь. Хорошо, давайте так, я сейчас...
Мы уже отклонились как бы от темы.
Да, нет, я к тому говорю, что я пока не парюсь теми вещами, к которым мы ничего не можем сделать абсолютно. То есть в этой ситуации нам надо просто делиться каким-то опытом, какими-то советами, что вы, собственно говоря, и делаете. А дальше будем смотреть по ходу уже просто. Ну, а что нам еще остается сейчас?
Да, поэтому, да, как бы подытожить, пожалуйста, пусть... Так сказать, люди, которые обеспокоены данным вопросом, пусть почитают мою статью, пусть обращаются, пусть
это
звонят.
Важно,
можно,
да, это очень
можно
важно.
Напомнить наши телефоны. Да, я еще раз скажу, ты не забыл, это 416-939-56-15.
Еще раз.
416-939-56-15.
Ну и, собственно, на сайте RussianWeek.ca можно найти.
На сайте всегда можно меня найти, да. Это у нас мы телефоны отвечаем. Даже если нет, мы оставьте сообщение, мы вам перезвоним. И обязательно подскажем все, что в наших компетенциях. Естественно, в это время лучше иметь хоть какое-то завещание, чем ничего не иметь совсем.
Очень важно.
Да, вы напишите, как можете, да. Я в следующей статье публикую как бы содержание такого завещания. Мы это сможем проговорить, если кто-то интересуется, как его написать максимально правильно. А когда закончится карантин, вы можете к нам прийти, и мы все переоформим правильно с точки зрения закона, как это должно быть.
Разумно, все еще разумно. Евгений Донканевич, адвокат. Хороший специалист, хороший человек.
Спасибо.
Всегда большое удовольствие общаться. Спасибо, будем держать связь постоянно.
Спасибо,
да?
Евгений, спасибо.
Ага, и мы вообще думаем делать это немножко чаще, чем раз в неделю сейчас, поскольку поступают какие-то апдейты, так что мы будем на связи. Спасибо большое.
Да, спасибо, Евгений, да, хороший вечер. Или утро.
Всего доброго.
Да, до свидания.